рынке. Самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Чего стоит читать прозу лауреата Пулитцеровской и Нобелевских премий Уильяма Фолкнера? Какие вопросы волновали одного из самых выдающихся писателей южной готики? Поговорим об этом в передаче о книгах «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях книжный блогер Элеонора Харитонова. Элеонора, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы продолжаем, друзья, с вами говорить про самые важные книги и, наверное, один из самых важных писателей 20 века, Уильям Фолкнер. Всю жизнь практически, за редким исключением, во время его путешествия в Европу, он выезжал, он провел на американском юге и стал певцом этого американского юга, уж певцом не знаю ли, критиком ли не знаю ли, но в любом случае он создал своим воображением округ Йокна-Потофа, да, а теперь исследователи ломают копья, что это означает, индийское такое слово. И вот про этот округ Йокна-Потоф, большинство его произведений, переплетаясь друг с другом, героями, сюжетами, рассказы могут входить в его романы, и наоборот, без каких-то романов и каких-то рассказов. Нельзя понять романы без некоторых рассказов Фолкнера, и без романов ты не понимаешь иногда настоящие идеи там, рассказов. Вот так вот Фолкнер нас запутал. И сегодня мы будем говорить про дважды лауреата Пулитцеровской премии, лауреата Нобелевской премии по литературе, американского писателя Уильяма Фолкнера и его рассказы. У нас будут, в общем, мы постараемся поговорить про три вот таких важных рассказа. С нашей точки зрения, этих рассказов гораздо больше. Вот. Угу. И, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите нам, какие книги американских писателей вы посоветовали почитать и почему. Давайте расширим наши, так сказать, кругозоры и список чтений уж куда шире, ну вот попробуем еще расширять. Элеонора, скажите, а чем вам интересен такой, казалось бы, очень американский писатель, как Уильям Фолкнер? Чем он привлек ваше внимание? Почему захотелось его прочитать?
Ну, на самом деле, я с Фолкнером очень давно хотела познакомиться. Наверное, потому что у меня, ну, не знаю, для вас аргумент, не аргумент сейчас будет, но у меня просто есть список даже таких вот, наверное, гигантов в какой-то степени для меня вот в литературе, которым я хотела вот познакомиться, но так как у меня не такое уж богатое литературное прошлое, у меня есть целый список людей, с которыми я еще вот все потихоньку, я каждый раз откапываю каких-то новых авторов, для меня новых, для всех, естественно, не новых, вот, и Фолкнер — это вот один из таких вот авторов. Я уже очень давно хотела прочитать его «Шум и ярость», который прям вот мне многие советовали. Вот сейчас как раз она у меня вот находится уже в ящике доставки, должна завтра забрать эту книгу и начать ее читать. Вот. И, конечно, я посмотрела некоторые аннотации книги, и мне было интересно. Но я до конца не понимала, с чего лучше начать, с его знакомства с этим автором, потому что, когда начала изучать, кто такой Фолкнер, то удивило, что он создал целый вымышленный вот этот город, что все вот эти рассказы...
Округ,
и что все его, можно сказать, рассказы так или иначе друг друга как-то вот, ну, затрагивают, пересекаются, и поэтому иногда ты такой в замешательстве, так, а с чего начать, чтобы как-то вот, ну, хронологично идти. Вот, поэтому знакомство, я думала, что у меня начнется с его каких-то больших произведений, но началось вот с рассказов. Но я очень рада, на самом деле, этому. Вот, я, наверное, смогла его чуть-чуть прочувствовать, понять, что меня ждет в большом каком-то его произведении. Вот, поэтому, наверное, вот что заставило познакомиться, это то, что автор очень рекомендуемый для меня. Вот, плюс мне заинтересовала его биография. Было, ну, то, что, по крайней мере, я смогла найти и прочитать, вот, и было просто интересно, особенно у меня в одно время был большой интерес к периоду гражданской войны, вот, и все, что с этим связано, и после, вот к этому времени, И поэтому мне было интересно, что напишет Фолкнер, ну, человек, который, грубо говоря, живет вот в Южных Штатах, который знает об этом не понаслышке, который может об этом написать не так, что вот, ну, вот там есть такая проблема, и я вот хочу о ней тоже сказать, а который, можно сказать, находится в этой проблеме. Поэтому вот, ну, разные вот такие вот мысли у меня были по поводу него.
Ну, Фолкнер, конечно же, личность очень мощная, наверное, когда мы говорим про американскую литературу. Есть писатели, без которых невозможна американская литература. Фрэнсис Скотт Фицджеральд, Эрнест Миллер Хемингуэй и Шерут Андерсон. Шерут Андерсон вот для меня загадка, он почему-то как-то у нас очень в тени находится в России, его мало читают, хотя Шерут Андерсон, сам Фолкнер говорил, что там мы все выросли из прозы Шерута Андерсона. И, в общем-то, там, повторять вот эти банальности про то, как Шерут Андерсон сказал, что ему нужно писать прозу, нужно писать о том, что он знает. Это понятно, это прям ну, из статьи в статью да, копируется. Но Фолкнер действительно такой очень необычный. Я хотел поговорить, конечно, сегодня про Фолкнера, про его метод. Вот, ну, постараюсь сделать это гораздо более в лайтовом режиме, чем я обычно делаю там, на 50 минут. Да? Ну, мне просто интересно было специально рассказ. Я вообще считаю, что новеллистика Фолкнера недооцененная. Вот, ее, во-первых, у нас ее не переиздают. Для меня это загадка. То есть «Шум и ярость», «Свет в августе». Ну, например, там роман «Притча», за который он получает первую Пулитцеровскую премию, вообще как бы у нас мало знают. Там есть «Особняк», «Деревушка», все эти его великие романы. «Шум и ярость», конечно же, это такой вот вершина Фолкнера. Да, это третий роман, если я не ошибаюсь, который он написал. И вот Фолкнер расслабился, что называется, третий или второй, вот, надо посмотреть. Вот он Фолкнер расслабился и перестал. Сарторис, ну, то есть после Сарториса он написал этот роман, да? Вот, Сарторис, он там как попытался, значит, заигрывать с американской публикой, потом понял, что все равно это коммерческого успеха ему не принесет, и он расслабился, написал, наверное, самый гениальный свой роман «Шум и ярость», или «Звук и ярость», как у нас еще, да, там.
Вот, кстати, перевод. У меня книга, которая ко мне идет, это вот «Звук и ярость», и я первое время не могла понять, одно и то же или что-то.
Да, это просто решили перевести, да, это как там вот с Джейн Остин тоже один известный роман любит там по-разному переводить, название именно, да. Вот, ну вот, да, «Шум и ярость» — это важный роман. Ну, да, без «Шума и ярости» вообще Йокна Потофа, то есть мир Йокна Потофа, и вот это из классического такого американского юга Миссисипи, расовые проблемы, причем там Фолкнер может столкнуть с очень разной точки зрения расовой проблемы. Я вообще прошу прощения там, за такую легкую политическую нотку. Я вообще удивлен, как Фолкнера не отменили до сих пор там, в Америке при всех этих, потому что у него там негр буквально, это слово чуть ли не через предложение, да. Вот, я уж молчу про другие очень интересные слова. Вот, хотя он может столкнуть, например, индейцев с, да, с афроамериканцами, да, и тут же возвышаются белые при этом. А может столкнуть белого с белым, как, например, в рассказе «Поджигатель». Пожалуйста. И вот ты попробуй разберись, да, в чем.
Так мне кажется, в этом, мне кажется, и сок его произведения, что нету такой ярко выраженной темы в одну сторону, что расизм не в плане разных, как бы сейчас это ни прозвучало странно, цветовых палитр человека, но именно что это несколько другое, что даже вот, ну, белый с белым, вроде кажется, какой же там расизм, но когда ты читаешь, ты такой думаешь, очень даже открытый. Вот, поэтому...
Но на самом деле Фолкнер, конечно же, когда говорят о том, что-то вот выделить одну тему, есть у него одна тема, да, о которой мы сегодня, надеюсь, поговорим. Самая важная тема, и Фолкнер сам неоднократно про нее говорит, да, про эту тему. И при этом вот этой темой не исчерпывается Фолкнер. Фолкнер очень разный, очень скажем, его мир очень странноватый. Вообще загадка для меня, как Фолкнер умел. Ну, конечно же, значит, читатели Фолкнера делятся на две категории. Вот те, вот кто Фолкнер сразу полюбил, и это стал его вот, писатель, да, и не зашли, и не хотят выходить из его произведений. Вот. И те, кто совершенно не понимает, не любит Фолкнера, и я понимаю, почему, потому что Фолкнер непростой писатель, непростой стилистически. Это писатель, который вобрал в себе, не зря это все-таки американский модернизм, южный готик, американский модернизм, да, это он все вбирает в себя, и при этом он остается своим собственным, вот, Уильямом Фолкнером. Он все время, значит, иронично про себя говорил, что там, когда его спрашивали про Джойса, он говорил, ну, Джойс — это вот это для умных, высоколобых читателей, а я простой деревенский парень, пишу про простых деревенских парней. Я боюсь, что простые деревенские парни не смогли понять, о чем пишет Фолкнер в большинстве своем. Ну, кто его знает? Вот, может, я действительно недооцениваю простых американских деревенских парней, которые очень любят Фолкнер. Так что, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите нам, пожалуйста, в комментариях. Вот, во-первых, читали ли Фолкнера и какие рассказы, какие произведения вам нравятся. И, конечно же, очень важно знать ваше мнение о том, какие книги американских писателей вы посоветовали почитать. Друзья, присоединяйтесь к нам, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях, комментируйте наши эфиры. Чем больше вы комментируете, тем нам интереснее, мы понимаем, вот, что вас интересует, что... о каких книгах, каких произведениях, каких авторах вы хотели, чтобы мы поговорили. И, конечно же, для нас очень важна ваша поддержка. Поэтому, друзья, вы можете поддержать нас и материально. Сделать это очень просто. Без вашей поддержки наши эфиры невозможны. Поэтому благодаря вашей финансовой поддержке мы выходим в эфир. Поэтому в описании к этому эфиру вы найдете ссылочку. Проходите по ссылочке. Там есть все, что вы хотите, что вам нужно. Вы можете пожертвовать любую сумму, 100 рублей, 1000 новых просмотров. Вот такая простая математика. И ставьте лайки, делайте репосты и поддержите нас материально. Ссылочка в описании к этому эфиру. Мы продолжаем наш эфир про классику американской литературы, двукратного лауреата Пулитцеровской премии, лауреата Нобелевской премии по литературе Уильяма Фолкнера. Давайте немножко про Фолкнера. Вот, что вы про него знаете, чем он интересен и чем он стал интересен для вас?
Что я про него знаю? Это всегда такой вопрос. Что я могу про него знать, кроме того, что написано на просторах прекрасного интернета? Ну, я про него, если честно, когда читала, у меня не было... задачи, наверное, изучить полностью его биографию, хотя я удивилась, что он такой, что человек, который хотел попасть на войну, да, что он был влюблен в девушку там с детства.
Ну, я все-таки добился них, таки.
Да, ну, как добил?
В результате. В результате таки ее добился потом. Потом.
Она вышла за другого, да, и он хотел отправиться добровольцем на фронт, но не проходил он там из-за роста. Вот, удивительно для меня на самом деле было, я этого не знала, что из-за роста можно не попасть на фронт. Он записался добровольцем в Королевские воздушные силы, вот, но пока вот проходил всю вот эту проверку, пока там все учился, все, Первая мировая война уже закончилась, вот, то есть он так и не попал на фронт, как хотел, вот, вернулся в Оксфорд, что он изучал в университете, посещал занятия в университете, и вот у него... В 19-м году вот состоялся его литературный дебют, что он довольно-таки рано захотел начать писать. Вот. И читала, что все-таки, да, он женился на этой прекрасной леди.
Когда она развелась со своим первым мужем, да.
Да,
это развелась. Я же говорю, что он все равно добился-таки.
Ну, блин, добился или просто дождался, пока у них там внутренние проблемы начались. И он такой, да-да-да, не надо решать, ребята, это хороший вариант. Но суть не в этом, что мне было интересно, что на него повлияло вот несколько человек очень сильно на его литературу. Это вот как раз вот то, о ком вы сказали, да, Шерлотт Андерсон, которого я вообще ничего не знала. Я узнала вот из его биографии, когда читала. Вот. Достоевский, это, конечно, вот я такая, ну, во, прекрасно, это я знаю, кто это такой. Вот, и мне было, опять-таки, да, вот если повторяться, мне было интересно, что он, ну, в его биографии, по крайней мере, я прочитала, что он очень много уделял внимания вот этому моменту севера и юга, да, вот этому противостоянию, вообще деградации юга, как вообще такого упадка, да, до которого оно дошло. Вот. Интересно было его, как он отправился в Европу. Если честно, я когда читала вот этот момент, я еще читала статью про Фолкнера на Арзамасе, вот, и там...
По мотивам лекции Андрея Ствацатурова, да.
Наверное. В общем, когда я там прочитала, то мне было очень интересно, когда, конечно, он так описывает, что Фолкнер ненадолго вот отправился в Европу, и, да, и там вот интеллектуальные американцы, которые там жили, Хемингуэй, Фицджеральд, да, этот Эзра Паунд, что там с ним встретил, что у него были рекомендательные письма Гертруде Стайн. Честно, у меня прям фильм Вуди Аллена просто ожил в этот момент, что я такая думаю, да что же за прекрасное время, и сразу... отдернула себя же в этот же момент, вспомнив, что слишком романтизируем опять прошлое.
Да, тогда просто американцы повально жили в Европе, во Франции, в частности, и поэтому там огромное количество.
Мне кажется, не только американцы. Если вот я помню, когда из лекций, которые вы нам давали, что тоже очень многие, да, из России, они тоже ехали в Европу.
Ну, то есть, там мне понятно, почему они поехали-то.
В общем-то, Великая
октябрьская социалистическая революция, да, в результате которой, конечно же, многие поехали во Францию, в том числе.
Ну, это, да. Ну, опустим этот момент, просто сам факт.
Же, американцы просто... поехали не поэтому, вот, ехали во Францию, да.
Вот. А вообще было интересно, говорю, вот в его биографии, что, что он довольно-таки такой... Нету перипетий, как, например, у многих, да, других авторов, ну, каких-то прям таких страшных, что там военные действия, потеря родных, еще что-то. То есть прям читаешь и понимаешь, о, прям погружаешься в его пучину.
Хемингуэевщины нет у Фолкнера, да, такой.
Ну, грубо говоря, да.
Постоянные сафари, значит, женщины, какие-то военные действия, Первая мировая, Вторая мировая война. Вот Фолкнер один раз попытался, потом уехал, там, съездил во Францию, уехал домой и писал. Нет, есть у него период, когда он зарабатывал деньги, когда, в общем, женился, и надо содержать, собственно, жену и детей, семью, поэтому он писал там достаточно успешно, писал для Голливуда, по его сценариям несколько фильмов выходило, в общем, и а сколько написано...
Вообще, конечно, мощно. Но для меня, по крайней мере, для меня это вообще кинокомпания была детство. Ну, простите, Том и Джерри, вы все же смотрели. Ну, как бы, это же Мэтр Голден Майер.
Разное у нас с вами детство, Элеонора, да.
Ну, простите, да. Но это, знаете, как все относительно. Относительно. Ладно.
Не будем про Мэтр Голден Майер. Да, но сам Фолкнер все это называл подюнщиной. И хотя многие говорили, один из сценаристов вспоминал, что вообще норма для голливудского сценариста тогда писать по 5 страниц в день, да и сейчас, в общем-то. А Фолкнер иногда по 35 страниц в день выдавал там для сценария. Это очень много для сценария, правда. Вот,
действительно. Но он и, в принципе, очень плодотворный такой писатель. Я когда посмотрела на количество романов и сборников рассказов, которые он издал, и я понимаю, что с ним можно довольно-таки длительно знакомиться. То есть это не так, что два произведения, и на этом мы завершили карьеру.
Но иногда и два произведения нужно так написать, что потом
уже... Ну, это понятное дело.
Дотянуться
понятно.
До этих двух произведений сложно. Но у Фолкнера повезло в этом смысле.
Да.
Да, и он действительно очень плодовитый, и с каждым новым текстом, несмотря на то, что «Шум и ярость» достаточно рано он пишет, и это считается вершиной его творчества, это не означает, что другие, например, «Свет в августе», он слабее, чем «Шум и ярость». Да? Просто «Шум и ярость» — это роман, в котором Фолкнер, можно сказать, что там такой проявляется во всей красе, да, то он работает с композицией. Ну, понятно, там, если вы будете читать или слушать лекции про Фолкнера, вам скажут про... значит, вот тот самый «Жизнь как поток», да, Анри Бергсона, тот же Ствацатуров очень любит про это вспоминать, что вот он любил Анри Бергсона, вот этот поток сознания как поток, а не как там цепочка логическая, да, вот сознание как непрерывный поток и жизнь как непрерывный поток и время, да, поэтому со временем со временем и с событиями, и с рассказчиками, в частности, да, делает Фолкнер все, что хочет. Да. «Шум и ярость», там он, собственно, дает нам практически с нескольких, с четырех точек зрения показывает одни и те же события. У него, кстати, вот эта вся штука в том, что Фолкнер очень играется с этим. Да? Фолкнер, например, может написать рассказ, потом этот рассказ входит в его роман, и мы об этих событиях, о которых был рассказ, мы совершенно с другой стороны можем посмотреть. Да? Это идея Фолкнера, да? О том, что мы живем... Поэтому Йокна Потофа — это абсолютно реальный округ становится, да, несмотря на то, что его там нет физически, да, фактически он существует, потому что... И таким образом, между прочим, Фолкнер включает читателя, делает читателя таким полноценным героем своих произведений. То есть ты попадаешь туда, и такое впечатление, что ты сам там присутствуешь, тебе рассказывают эти истории, ты там, значит, находишься рядом с мировым судьей, слушаешь, как, значит, очередной мировой судья выносит очередной приговор очередному герою Фолкнера, видишь реакцию его близких. В общем, все это очень и очень реалистично, да, и при этом это ты находишься вот в таком клубке, ты не понимаешь, и ты действительно для того, чтобы там, как Марсель Пруст, надо, чтобы понять один его роман, надо прочитать все семь романов, которые, собственно, являются семь частей, собственно, одного большого романа. Ну, у Фолкнера там все по-другому построено, да, и поэтому там и речь героев, он через речь героев достигает очень интересного эффекта, вот. И, соответственно, время, которое, оно нелинейное, оно может быть там из прошлого в будущее, из будущего в прошлое, в общем, как угодно, сбоку, в общем, как хочется, временем управляет, и благодаря этому достигается вот такой эффект, необычный очень эффект, да, вообще Фолкнер еще писатель, который читателю ничего не объясняет, он просто рассказывает и предоставляет читателю самому разобраться, что произошло. Вот мы сейчас будем с вами...
У меня, кстати, было пару раз после... когда я прочитала «Мул на дворе», я же так...
Великолепный рассказ, один из, наверное, лучших.
Мне понравились все три рассказа, которые мы взяли для того, чтобы... Они мне понравились, но сам факт, что у меня бывало несколько раз, когда просто начинается история, я такая, а что происходит? Объясните, пожалуйста, что?
Все очень просто, надо прочитать заново.
Вот это я очень четко выяснила, когда я читала. Я поняла, что у меня некоторые произведения, ну, например, вот «Справедливость» мне точно нужно перечитать еще раз, потому что я, когда читала, я поняла, что у меня многие вещи, они просто как будто бы, ну, стерлись, не знаю. Я прям сижу и думаю, так, а откуда вот это взялось, ну, кто что сказал? Ну, это же здорово, когда...
Вот для вас проза все-таки Фолкнера, его рассказы, они сложны для восприятия были? Как он вообще читается сегодня русским читателям? Ну,
я бы сказала, что, конечно, это не знаю, не Джейн Остин и не Ливергант, где так все четко друг за другом.
Сравнили нон-фикшн, да, с американским модерном. Отлично.
Ну, слушайте, для нас, для читателей 21 века это нормально. В общем, все если скучно, так уж... Да. Да, ну хорошо, если взять даже вот тех, на кого
мовы, он равнялся... Мовы, даже коровы равнялся, и, так сказать, люди, да, смешали все, да, вас, я смотрю.
Да, если даже взять там Достоевского, да, что, ну, у него не так все просто.
Да ладно, Достоевский там, мне кажется, из каждого сюжета просто шляпу снимает и как бы и машет. Достоевский.
Так, вы спросили мое мнение.
Вот мне интересно.
Мое мнение такое, не знаю, мне как-то было проще, но я вот могу сказать, что, например, я начала читать... Первое, я прочитала «Поджигателя». Было довольно-таки, ну, просто. Потом вот я читала «Мол на дворе», и мне кажется, что я вот прочувствовала вот этот момент, что нельзя отвлекаться во время того, когда ты читаешь. Ну вот я имею в виду отвлекаться не то, что ты параллельно еще миллион дел делаешь, но вот когда ты как будто начинаешь читать и вот терять вот этот смысл, он легко уходит, потому что я иногда не понимала, а почему такая реакция, а почему так сказали. Вот «Справедливость» у меня вообще немножко...
«Справедливость» — это один из самых сложных. Из этих трех рассказов «Справедливость» по композиции, по писательским инструментам, которые применяет, а мы именно с него и начнем, между прочим, вот так вот.
Но это вот ваша прерогатива, расскажи, потому что я...
Не-не-не-не-не-не, я тут классический фолкнеровский наблюдатель буду, я буду слушать, как вы тут рассуждаете.
Ну, давайте вот справедливо сразу начнем рассуждать, а то я начинаю нервничать.
Да, давайте. Итак, друзья, мы приступаем, пишите, пожалуйста, книги, каких американских писателей вы посоветовали почитать, читали ли вы Фолкнера, и что вам Фолкнера нравится, не нравится. И мы с Леонорой сегодня будем про три рассказа говорить. Это «Справедливость», «Поджигатель» и «Му на дворе». Три рассказа, которые выбрал я. Я специально устроил такой опрос у себя в Телеграм-канале. Вот лучшие рассказы Фолкнера. Понял, что... Значит, не совпадает, это очень здорово, потому что каждый читатель выбирает свои любимые тексты. Фолкнер — это здорово, потому что Фолкнер по-разному откликается вот у разных читателей. Я выбрал эти три рассказа, и начнем мы со «Справедливости». В этой трилогии рассказов это самый, наверное, сложный, при этом он просто написанный. Ну, как вот, условно просто написано. Вот у Фолкнера в рассказах, чем мне нравится Фолкнер? Вот если вы прочитаете после этих трех рассказов, а я вам советую прочитать, после этих трех рассказов, прочитать очень ясный, прозрачный рассказ, полный разворот кругом. Вот прочитайте этот рассказ, рассказ о Первой мировой войне. Пронзительный, невероятный, между прочим, именно этот рассказ выбрал для своей единственной радиопостановки Андрей Арсеньевич Тарковский. И в этой радиопостановке приняли такие интересные тогда еще просто актеры, как Александр Лазарев-старший, значит, Михалков, режиссер, да, и так далее. У него очень-очень интересные там актеры принимают участие. А Михалков так вообще озвучивает ребят молодых совсем, там вот фактически юношей, подростков, которые участвуют в войне, как молодых офицеров, да. Ну, это уже молодые ребята, 17-18 лет там, да, им. Вот. И вы вдруг поймете, что, ну, может же писать человек, ну, нормально же, да, не издеваться над читателем. Вот. Поэтому полный разворот кругом прочитайте обязательно. Я хотел вам предложить, но потом решил так вот, думаю, сам...
Ну, потом решили писать что-то после, более такое.
Да, после. Тогда вы поймете, что Фолкнер, он писатель, который очень быстро переключает писательские регистры. Он может быть разным абсолютно. Абсолютно разным. Если читать его писательский цикл, то есть там, где герои писатели, там столько сатиры, столько издевок, столько вот, ну, какого-то сарказма, какого-то, да, иногда изъедающего просто. Уже иногда, то есть ты читаешь, ты понимаешь, что он как-то издевается, потом под конец тебе становится страшно за всех этих героев. Их жалко безумно. И нет ни одного героя, который бы у тебя вызвал симпатию на 100%. И при этом всех героев тебе безумно жалко. Вот такой Фолкнер, пожалуйста. Вот он.
Слушайте, ну это было интересно, на самом деле. Я вас сейчас слушаю, думаю, что я прочитала три рассказа, и ни один герой не вызвал у меня... Ни симпатии, но и не отторжение.
Угу. То есть ты понимаешь, ты примерно понимаешь в этих обстоятельствах всех, и тебе все безумно жалко. Вот это удивительный эффект. Да.
На самом деле нет. Я, ладно, есть один персонаж, которого мне больше всех жалко из всех трех произведений.
Угу. Выясним. Вот. Ну, в общем, давайте со «Справедливости» начнем. Итак, рассказ «Справедливость», рассказ, в общем-то, из классического Йокнопотовского цикла. О чем этот рассказ, что там происходит с героями, кто там герой главный, вот, и что вообще там происходит в этом рассказе?
Отличный вопрос, вот у меня такой же. Что вообще там происходит?
Не, там же все понятно, все ясно, кристально понятно.
На самом деле история интересна, но я не знаю, насколько, вот как я ее поняла вообще все.
Начинайте рассказывать уже, хватит оправдываться.
Я просто, да, я впервые не претендую вообще ни на что, потому что я думаю, боже. И я не помню, что как. Но суть, что у нас есть главный персонаж, его зовут Сэм Два Отца. Вот так вот сразу. Мне кажется, это уже сразу наводит на подозрение, почему у него два отца. Ну, в общем, история вот про него, про человека, который живет, что все это происходит в Северном Миссисипи, да, что перед нами вот есть деревушка, вот в которой рассказывается об этом одном человеке, да, то есть он такой, как искусный плотник, да, которого все знают, и, но он такой как бы не свой, не чужой, то есть белые его называют негром, негры его называют метисом, и вот он не был ни тем, ни тем, и вот про него и идет рассказ. И по факту рассказ о том, как он вообще, в принципе, появился. Вот об этом. То есть не о том, как он с таким стал, да, как он там вырос или как он стал плотником, а именно вопрос о том, как он таким вот родился. То есть весь вопрос в этом. И вот нам рассказывается, как про целую вот эту вот деревушку на ферме, где есть управляющий, где есть, как я потом я выяснила, где есть такие персонажи, которые появляются в других произведениях, что, оказывается, вообще рассказ «Справедливость» — это как некий приквел к рассказу «Красные листья». Вот. И вот это я вот когда читала, я поняла, что мне дают неполную информацию. Я так и знала, что где-то есть.
Фолкнер всегда дает неполную информацию. Даже в романах дают неполную информацию. Вы же хотите, чтобы вам рассказывали полную информацию, все он выдал. Фолкнер вообще никому ничего не объясняет. Он просто помещает нас рядом с героями и значит, заставляет нас разбираться самим, что там происходит.
Но вообще, вот «Справедливость», когда я читала, у меня было такое, что там у каждого своя правда, и ты не понимаешь, чья правда правее, ну вот, грубо говоря. Потому что ощущение было такое, что вот кто сильнее, тот и прав. Потому что все то, что там происходило, как вот шло повествование, и вот весь рассказ, вот как он, да, там, вот главные персонажи, не Сэм Дваца, а Герман Корзина, вот этот вот, который появляется. Вообще, почему у меня был вопрос, почему он Герман Корзина, я не понимала, что происходит.
Читайте Фолкнера дальше.
Вот я говорю, маленький рассказ, который вызвал слишком много вопросов. Вот, что там есть вот этот вождь Дуум, да, который вот как раз-таки проявляет вот эту позицию, что у него в руках сила, и раз у него в его руках сила, то он и прав в какой-то степени. Но и мне интересно, с какой стороны показали тему справедливости. Особенно в момент, когда происходит вот... Я не знаю, насколько можно вообще что говорить открыто.
Все, что там написано, говорите, не волнуйтесь.
Да, ладно.
Не страшно когда, там.
Да, когда... у меня вообще... Вот это мой вопрос. Поднимается ли там тема насилия?
Там вообще, как бы, тема насилия вообще центральная, наверное,
но
в этом рассказе.
Ну, это понятно. Я имею в виду насилие в плане вообще вот, ну... Короче, у меня очень
там,
много
там,
вопросов.
Там женщина переходит, соответственно,
из рук в руки.
Ей там как вот... Ее никто не спрашивает, что она хочет. И за кого она хочет замуж.
Вот именно. И поэтому, когда я читала, у меня больше было такое, что я думаю, так, либо я что-то недопонимаю, либо все настолько ужасно, насколько я и думала. Получается, так и есть. Насколько ужасно вот, может быть, что вот просто женщина переходит из рук в руки, и в результате рождается вот этот вот непонятный ребенок, который негр не хочет его воспринимать как своего и приносит вождю. И вот это вообще для меня самый страшный момент в рассказе.
Это же ключ, на говорит... самом деле. Вот эта сцена, когда негр приносит своего сына, у которого не такая темная кожа, там вообще написано «желтокожий», да? Значит, и спрашивает, что ему теперь делать. Это же ключ вообще к пониманию всего рассказа, на самом деле. Да? Вот я буквально, это короткий очень эпизодик, да, прочитаю. То, что негр желал показать Дууму, был новорожденный. «Смотри, — сказал негр, — ты вождь, ты должен оберегать справедливость». «А в чем дело? Тебе он не нравится? — спросил Дуум. — Ты погляди, какого он цвета, — сказал негр. — Я требую справедливости, — сказал негр. — Ты вождь. Ты бы должен был гордиться таким желтокожим мальчишкой, — сказал Дуум. Он поглядел на ребенка. Никакая справедливость не сделает его кожу темнее». Вот эта фраза «никакая справедливость не сделает его кожу темнее» — это и есть ключ к пониманию вообще, в принципе, рассказа «Справедливость». Да? О чем, по вашему рассказу, если вот вас спросили, о чем вот этот рассказ? Что грубо говоря, как любили говорить в моем школьном детстве и юности, что хотел сказать автор?
О, божечки. Я понятия не имею, что хотел сказать автор. Я могу сказать, что я увидела в этом, что нету никакой справедливости. Вообще.
Или есть другой вывод. У каждого своя справедливость.
Ну да, просто честно, меня просто вот этот диалог, у меня он тоже выделен, потому что я сидела, и я не могла, знаете, понять, в чем, когда до меня дошло, что речь идет, в принципе, понятно, что там в целом поднимается тема насилия, да, и об этом я сказала, но когда вот до меня начало доходить, что женщина в их руках — это просто вот какой-то вот такой вот инструмент. То есть, опять-таки, да, не причисляйте никакого женского сейчас такого, что типа, ох, нас женщин трогают. Вообще нет. Но у меня вопрос.
Женщина вообще, она же слова не сказала об этом.
Вот именно. А самое для меня страшное, что он приходит к вождю, да, вот, ну, и говорит ему о том, что ты должен оберегать справедливость. И у меня здесь вопрос. А до этого он ее вообще не оберегал. С чего вдруг ему сейчас ее оберегать? У него справедливость иная. У него в голове это несправедливость в том контексте, в котором мы знаем. Ну, то есть для меня понятие справедливости – это когда ты хотя бы, ну, все на равных, ну, элементарно.
Уильям Фолкнер вообще начинает говорить о расизме с такой стороны, с которой вообще до него никто об этом не говорил. Он говорил, он говорит о том, что справедливости в принципе не существует, что каждый человек собирает справедливость из того, что он считает верным. И эта справедливость собирается из предрассудков, расовых предрассудков, из жестокости, из понятия о добре и зле у этого человека, из той культуры, из которой он выходит. Это та культура, которую он сам собирает часто. Да? Он сам делает справедливо. Например, вождь Дуум — это вообще человек, который... Ну, self-made man, он себя собрал из кусочков той деятельности, в которой он участвовал, из каких-то преступной деятельности и так далее. Да. То есть, да. Пожалуйста. И по сути, ведь это рассказ о том, что там же огромным, самой сильной метафорой является тот самый забор, который, значит, вождь разрешает делать негру вокруг себя, через который не может перепрыгнуть герб. В общем, его соперник, да? Все. То есть, по сути, мы все ограждаем себя забором для того, чтобы чувствовать себя безопасным. Но мы не можем себя чувствовать безопасным, потому что это жизнь. Вот об этом рассказ. Рассказ настолько многогранный, действительно, да, и он поднимает столько тем, но главная тема очень простая. Там очень простая истина. Уильям Фолкнер говорит о том, очень простые вещи, да, у каждого своя справедливость, да, но при этом, и кто сильнее, тот и прав. Но при этом иногда тот, кто сильнее, и тот, кто оказался правым, при этом может столкнуться, да, с тем, что его собственная сила, его собственная справедливость поворачивается против него. Да? Угу. Значит, есть какая-то высшая справедливость, о которой никто не может догадаться, как это вообще может быть, с какой стороны она придет, и как нам к этому относиться. И поэтому там, собственно, в конце рассказа открытая концовка. Да? Так, давайте перейдем к следующему рассказу, потому что иначе мы не успеем. Да?
Потому что мое возмущение со всех сторон уже вливается.
Да, на самом деле здесь «Справедливость» действительно очень сложный рассказ при очень простой фабуле, казалось бы. И при этом, вы посмотрите, он там делает, я все хочу перейти к другому рассказу, все на этом зависаю.
Потому что это правда возмутительно. То есть ты видишь, что понятие справедливости манипулируется в руках каждого человека так, как ему выгодно, но при этом их выгода все равно им невыгодна в результате. То есть ты просто понимаешь, что люди пытаются манипулировать людьми при помощи каких-то вот таких понятий, но все равно не получается.
Да потому что справедливость там – это тот самый пароход, который они притаранили к себе. Вот, и он стоит у них сломанный и не плавает. Вот и все.
Вот именно.
Вот об этом же. Ну, там же у Фолкнера при всей сложности, да, каких-то его приемов, он все время дает вот такие ключи. Вот этот проход, вот зачем, что они тащат этот проход? Там покупают. Купили ли они его и просто там, значит, убили этих двух белых и взяли его насильно, этот проход, да? То есть вот это вот, ну, бессмысленная вещь, ненужная вещь, да.
Да, зачем он им нужен, в принципе, учитывая, что они не могут. Ну, в общем, да, это очень
вот
мощно.
Вот, читайте еще «Красные листья», да, 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 плюс теперь к этому рассказу. Итак, один из моих любимых рассказов у Фолкнера «Поджигатель». О чем этот рассказ? Этот рассказ вот не должен вызвать был такого когнитивного диссонанса, как, например, «Справедливость» или «Му на дворе». Ну, посмотрим. Итак, «Поджигатель», о чем этот рассказ, что там происходит с главными героями? И кто там главный герой?
Вообще все повествование крутится вокруг мальчика по имени Сарти. Вот, если я записала, потому что такая, думаю, я все время коверковое слово. Его отец, я так понимаю, вот как раз-таки вот этот поджигатель. Прекрасный, замечательный. Название рассказа из него. Вот. И что там происходит? Ну, вообще все начинается с того, что они как бы на суде. Вот. И... В общем, он все время, если взять кратко, я не знаю, как вот, я чувствую себя на самом деле супер глупо, потому что маленькие рассказы, которые я не могу описать в двух словах, большие романы могу, а вот эти маленькие рассказы не могу. Но суть такая, что, как я увидела, что вот отец этого мальчика, он все время находит конфликты с разными людьми, доводит свои отношения до конфликтов с разными людьми, в результате чего приходит к тому, что ему нужно вот поджечь их дома. И мальчик в данном случае, вот главный герой, для меня он главный герой, да, вот этот Сарти, который, он как меж двух огней. С одной стороны, он любит своего отца, и он видит в нем героя войны, который вот для него пример во многом, но с другой стороны, он понимает, что он делает, ну, что-то неправильное, и у него в голове вот этот диссонанс, он не понимает, ну, как вот это уложить вместе, как уложить то... Они причем нигде не задерживаются, эта семья, да, у них вся поклажа умещается так, что они могут...
Издольщики это называется, да.
Да, издольщики, ну, и понятно почему, то есть они нигде не могут осесть, потому что...
Потому что он везде жжет что-нибудь.
Вот именно, то есть...
Поэтому и называется рассказ «Поджигатель», да.
Да, вот, что... Ага. Ну, договорите, да, я просто тут уже...
Да, здесь, собственно, фаба очень простая. Опять же, работает с этим очень интересно Фолкнер. Нам кажется, что мы видим линейное повествование, хотя мы прекрасно понимаем, что там вот нелинейное повествование. Фолкнер все время делает какие-то уходы в сторону, постоянные какие-то отсылочки, да. Не зря очень важные вещи. Надо смотреть на то, как ведет себя вся семья. Да, и в конце концов он, ну, понятно, что, опять же, этот рассказ, это потом он включает в роман «Деревушка», и мы эту историю видим с другой стороны, то есть «Поджигатель» и «Сноупс» видим с другой стороны, спорит он с майором Деспейном, который вообще, это тоже один из главных героев у Фолкнера, да, ну, вот семья Деспейн, это одна из тоже фолкнеровских таких, значит, важных семей в его «Йокнопотофе», в «Йокнопотовском цикле». В общем, там ведь ключевая сцена — это когда Эб проходит, значит, наступает в навоз и проходит по ковру. Значит, его там пытается негр-слуга остановить, он проходит по ковру и потом разворачивается и вытирает, в общем, по сути, свои грязные, значит, ботинки об этот дорогой французский ковер, который стоит $100, и когда его, значит, майор Деспейн привозит, то он просто портит его. Там, навоза там нету, но там такие пятна на этом ковре вместо этих навозных пятен, да. И вот здесь вот, и потом в конце концов тоже все начинается с того, что там он был где-то и поджег очередной амбар, и, значит, сарай, и тут же он поджигает тоже сарай, заканчивается этим, и мальчик убегает. Вот эта идея поджигателя в чем, как вы думаете?
Вообще, Идея поджигания, не знаю, не могу, не скажу вам так вот однозначно, потому что когда я читала, ну вот то, что он герой войны и что его там изуродовало,
ну, какой он не герой войны, в общем, по большому счету он не герой войны, этот
мальчика, потому что по факту да, про него прям напрямую написано, что ему было все равно, кого грабить, своих или чужих. То есть ты понимаешь, что...
Он не носил формы, и, в общем, да, его мало интересовало, что там происходит. Ему главное нажиться, и при этом, да, пытаясь нажиться, он ничего не наживает. Да? Да, и поэтому вот он за это мстит всем окружающим, особенно мстит этим белым плантаторам, которые должны заплатить за то, что он белый человек, значит, должен унижаться перед неграми-слугами богатого плантатора.
Вот. Но я все равно, вот несмотря на это, я не это, ну, у меня не это на первый план вышло. И говорю, вот я больше, мне было удивительно читать про чувства этого мальчика, вот, про вот его сына. У него же это не один ребенок, у него же несколько детей. И насколько вот абсолютно безразличные вот другие дети, да, более старшие, которые по факту, наоборот, должны как-то больше понимать. Но вот кто научил, грубо говоря, вот этого мальчика, этого Сарти, да, вот этому чувству, что вот даже, можно сказать, справедливости, что он не понимает, почему вот отец так поступает. Ведь это все же происходит на его глазах, что вот это именно двойственность, когда для меня это, знаете, ну как бы это сейчас громко не звучало, но для меня это как раз вот показатель, где происходит раскол души ребенка, что вот он с одной стороны уважает, любит, да, человека, который о нем заботится, это его отец, неважно какой, да, он для нас абсолютно такой вот отрицательный персонаж, который на войну-то пошел просто, чтобы грабить людей, вот, а для него это герой войны, для этого мальчика. Но все же он видит, что он делает неправильно, и вот что он выберет? Вот мальчик, который оказывается, маленький мальчик, который оказывается перед выбором.
Читаем дальше с Фолкнером. Он рассказывает историю мальчика дальше в других произведениях. Вот. Но на самом деле эта идея, конечно же, вот этого этического, ну, вот, этического конфликта внутри только формирующейся личности. Это, безусловно, Фолкнер все время, вот я говорю, я скажу, у нас, мы во дворе, мы, к сожалению, не успеваем обсудить, да, потому что действительно там очень важный рассказ, и мы там за две минуты про него не расскажем просто. Я, может быть, там сосредоточу внимание сейчас на поджигателе, да, за минуту буквально. Здесь очень важно, что Фолкнер ищет человека. И Фолкнер все время говорил, для меня не важны расы, нации, вот эти все ваши вот ценности, вот эти. Для меня важен человек. Человек должен оставаться человеком. И человек должен бороться за себя. И вот борьба человека, по сути, и является центром вообще, центром всего, что, о чем должна говорить литература. Я просто процитирую его слова, которые написал Фолкнер. «Человек имеет свободу выбора и мужество, и смелость умереть за свой выбор. Таково мое представление о человеке, и именно поэтому я думаю, что человек выстоит». Вот человек в страшных обстоятельствах ужасных. На самом деле, конечно же, весь его Екнопотовский цикл о том, как умирает юг, который знаком ему с детства. Он умирает, потому что южане, либо они сохранят свое достоинство и честь аристократическую, да, при этом там все очень сложно, с этикой. Вот. Но у них есть свое представление о чести и достоинстве. Либо они становятся вот такими же, как эти северяне-дельцы, да, что главная выгода, нажива и так далее. Опять же, все северяне не такие. Да? Не все северяне такие. Вот этот юг, такой умирающий аристократический юг и наступление этого прагматичного, значит, деляшеского севера, это тоже вот этот конфликт есть в его произведениях. Да? Но самое главное не в этом, а вот на вот этом стыке и находится человек, который за свое достоинство имеет право воевать. И он хочет остаться человеком. И даже этот Эб, как бы, вот ты на него смотришь, это его попытка к как он понимает, отстоять свое право на достоинство. Да, какое-то странное, да, совершенно жуткое, убивающее, собственно говоря, достоинство его ребенка. Но это его попытка остаться человеком. Поэтому вот подытоживаем. В общем, Фолкнер, рассказы Фолкнера, это, конечно же, очень непростые рассказы, но поднимающие, мне кажется, безумно важные вопросы о человеке и человечности, и о достоинстве человека, и о праве человека отстаивать свои собственные достоинства. Как он понимает, может быть, не всегда правильно. Вот, спасибо, Леонора, что были сегодня со мной, поговорили мы про Фолкнера, надеюсь, ваше знакомство с ним продолжится, друзья, и добро пожаловать. Каждый понедельник в 16:00 мы говорим, как вы видите, про самые важные и неоднозначные произведения литературы в передаче «Эпиграф». До свидания.
«Эпиграф. Мы знаем о книгах все».